замигали тревожно мне полустанков огни. Кто там и что там и можно выпрыгнуть с поезда к ним. К ночи лицо запылает и не унять этот пыл. Кто-то меня вспоминает, кто-то давно позабыл. Встанут часы среди ночи, чу, это друг мой погиб. Чувствую вот его почерк, чувствую, встань, побеги. Маешься пулей в патроне, хочется небо спросить, а кто же меня похоронит, а что же меня воскресит? Ты, монастырские стены, мысленно перекрести. Кто-то простит мне измены, а кто-то любви не простит. Память за мною в погоне степью ночною рысит. Вот кто меня похоронит, вот кто меня воскресит. Вот кто меня воскресит.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с клириком Успенского кафедрального собора города Владимира протоиереем Алексеем Головченко, который поделился своими воспоминаниями и размышлениями о творчестве поэта Евгения Золотаревского и о своем жизненном пути. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, сегодня мы будем говорить о творчестве очень интересного человека, о котором мы уже сделали на нашем радио несколько материалов. Это поэт, сказочник, псалмопевец Евгений Золотаревский, он же с псевдонимом Иоанн Рутенин. Для вас, мне кажется, эта тема личностная, потому что вы были не просто близки, и вы сейчас, можно сказать, со своей стороны как бы инициируете вот интерес и возвращаете имя этого удивительного автора. Это связано с вашим личным движением к Богу, насколько я могу судить. И очень важно было бы вот по крупицам собрать все то ценное, любые ваши воспоминания, любое соприкосновение с этой личностью, оно может быть очень душеполезным. Как вы познакомились с этим человеком, что он для вас значил? И хотелось бы, чтобы попутно о своем пути в церковь, вот формирование как христианина, чтобы вы тоже об этом рассказали, потому что это тоже очень интересный опыт личный.
Я воспитывался в обычной советской семье. Она не была атеистической. Нет. Просто в ней не было проявлено религиозности. Никто не отрицал праздники. Мама часто вспоминала о том, как они ходили с ее мамой, там, с моей бабушкой. Вспоминала эти столы, может быть, там Рождество. Кстати, она у меня в 70-х годах она ходила колядовать. Она себе шила кепку такую, как у Олега Попова. Делала макияж какой-то там, щеки густо мазала. Мы очень бедно жили. У нас было двое детей, и она одна. Мы реально бедно жили. То есть, самая главная фраза ее была – нет денег. Нету денег. Очень хотелось там и мороженое, и в кино, в парк сходить. Ну, собственно, на этом интерес наш весь и заканчивался. Так обычно все жили, но денег не было.
Батюшка, это вы жили в Ставропольском крае?
Да, в городе Ставрополе. Вот она поэтому ходила колядовать. И когда уже совсем плохо становилось, она приносила пакеты с конфетами. Нам с братом мы ждали, когда она будет. Она пела вот эти щедровки украинские, щедрик-ведрик, дай вареник и так далее. Вот я впервые услышал рождественский тропарь от нее. «Рождество Твое, Христе Боже наш», а там мне сказали, что бабушка ее учила. Хотя она была членом партии и тоже очень гордилась этим. Она говорила, что квартиру нам дала партия. Вот представьте себе, случилось так, что она осталась одна с двумя детьми без жилья. И она просто сделала то, что могла из отчаяния, она пришла в горком партии, она мне рассказывала. А тогда можно было пройти просто по партийному билету. Это 60-е годы. Она показала, что она член партии, ее пропустили. Она прошла, она сказала, ко второму секретарю с двумя детьми маленькими. И тот сказал, молодому коммунисту надо дать жилье. И ей дали вымороченную квартиру. Она гордилась всю жизнь. Она считала, что это шикарные хоромы. Пока не увидела другую, сказала, я-то думала, у меня шикарные хоромы. Это была комната большая с двумя окнами на первом этаже в бывшей конюшне. Там когда-то были конюшни. Ну, конечно, сейчас уже там все было красиво, хорошо, большие окна. А вторая комната, в которой она жила, это, собственно, был коридор. Там не было туалета, ванной. Все это было первые годы на улице. Я помню, как эти вот купальные дни, когда она воду согревала и мыла нас, детей тогда, в ванной в такой вот... Ну, так, наверное, многие жили. Потом это стало улучшаться, что-то там построили. Государство нам это все построило, между прочим. Не она. Ну, этих денег не было. Сейчас это вспоминаю только потому, что все эти воспоминания неразрывно связаны мне с детством. Будучи уже учеником в школе, я стал писать стихи. Конечно, были подражания, вначале шуточные какие-то. А потом мне очень хотелось действительно попробовать, что это такое. Вот. Не знаю, откуда это желание, откуда оно возникает вообще. Почему вот ребенок начинает писать стихи? Я этого не понимаю. И музыку тоже, и серьезно музыкой занимался. Вначале в школе и так далее. И к классу к восьмому я был уже совершенно состоявшийся поэт уровня, наверное, ну, не меньше Андрея Вознесенского, как я себе думал. Ну, а что ж такого? Тут подумаешь, легко рифмую, чего хочешь, смыслы какие-то и все такое прочее. Писал поэмы. Такие тетрадями. Например, на уроках, когда давали тему сочинений, я писал в стихах. Причем был самый шик написать за 45 минут тетрадку. Вот 12 листов. Конечно, я растягивал немножко, чтобы ну, по две строфы на лист выходило хотя бы. Чтобы текста было поменьше, а целая тетрадка. Зато это так было приятно, интересно. Все удивлялись, восхищались, бунтовал. Говорил, что у меня ваш Пушкин. Меня однажды вызвали директору за сочинение по Евгению Онегину. Я написал ужасное сочинение на полстраницы. Сказал, что это анекдот, о котором вообще разговаривать и не стоит. Вообще дрянь. И что это мы здесь по этому поводу все переживаем? Мне сказали, это же Пушкин, ты что, не понимаешь? Тебе сочинение писать скоро, ты экзамены сдавать? Я сказал, города нет. И однажды меня с урока вызывают директору. А вызов директора в те времена, это была целая история. Вот ты идешь и думаешь, а может вообще сразу в двери куда-нибудь в окно не ходить? Что я же сделал? Об этом она знать не могла. За это я уже получил. Что ж такое? А может быть, она про это узнала? И подходишь, трясешься к этому. Ну, неприятно, что говорит. Открываешь дверь. Она говорит, заходи, секретарь говорит. Ты видишь, директор сидит, женщина, а рядом сидит молодой мужчина с такой вот этим бородкой козлиной в черных очках. И директор говорит, ты же у нас стихи пишешь. Вот значит, человек из Дома пионеров пришел, у него там студия литературная, он набирает вот таких молодых поэтов. Вот познакомься с ним и так далее. Такое было хорошо. Ну, мы поговорили. И этот человек пригласил меня прийти к нему в литературную студию.
Сколько вам лет было в это время?
15. Потому что в этом году заканчивался мой класс, и сразу поступил в музыкальное училище. Я пришел к нему, и мы стали с ним общаться. Я, конечно, увидел человека, что-то такое в нем было. Хотя я, конечно, был большой поэт, вот, но это, по-моему, было немножко побольше. То есть я понял, что я могу, может быть, что-то...
Сколько ему говорить. Лет было?
29, пожалуй, ему было. Только что был он в феврале, это был где-то февраль-март. Но отношения сразу не сложились, потому что это был взрослый мужчина, которому с мальчишкой было не очень интересно общаться. А мне очень хотелось. Потому что я понял, что вот та поэзия, которую я думал, что я уже ее съел, все эти собаки поэтические... У меня в желудке там тявкает. Оказывается, я еще не приступал. Я это вдруг с какого-то момента понял, что он знает что-то другое о поэзии. А мне казалось, что это все же понятно.
Ну, детский максимализм юношеский.
Не знаю, я об этом разве ты думаешь? Ты действительно думал, что ты умеешь? И действительно я обладал уже каким-то навыком, ощущением формы, там, ритмом. Глубоких мыслей не было, и взяться-то было неоткуда. Поэтому ты отыгрывался на чувствах, на каких-то метафорах. Пытался выдумать что-нибудь поинтереснее, какую-то метафору. Ну, в общем, девочкам нравилось. Это потом выяснилось, потому что Женя однажды сказал, Евгений Александрович Золотаревский, Мы его между собой называли Женя, а так всегда, конечно, в лицо Евгений Александрович, всегда. Но между нами не было на самом деле вот этой возрастного какого-то...
Дистанции?
Дистанции возрастной, да. Она была, но она была, знаете, дистанция любви. Не было и фамильярности, хотя мы шутили. Вообще, мы знали друг про друга все, до самых, может быть, там, даже исповедальных моментов. Теперь-то я понимаю, что он одновременно со мной, с нами, да, у вас там группа ребят была, он тоже рос. Он не был таким, каким он стал потом. Вот он у меня на глазах вырос и вырастил меня. То есть мы вместе выросли. И я даже не знаю, когда это началось и когда это закончилось. Вот то, что произошло потом и в поэзии, и в жизни у меня. Я даже он мне сказал, что, слушай, я знаю твои стихи. Откуда же, мне очень удивился, хотя мне было приятно. Он сказал, ты мне тетрадку давал, какая-то дикая поэма, где у тебя там восьмистрочная строфа и рифма через четыре строки начинает там повторяться, ну, рифмуются строки. Да, я уже не знал, как мне еще изгалиться, так, чтобы вот так вот было. Поэтому начинал усложняться. Но ему нравилось. И, собственно, настоящее наше с ним общение началось только тогда, когда изменился мой статус, такой социальный. Я из школьника превратился в студента музыкального училища первого курса. А это было, видимо, очень важно, поскольку вот музыкальное училище у нас в городе Ставрополь, оно было очень высоко котировалось, оно было очень хорошее. Замечательные учителя там были у нас. И вообще поступить было непросто туда. Поэтому, когда я поступил, он же на меня по-другому посмотрел, стал обращать внимание. А тут я стал писать песенки. Стал писать песенки под гитару на стихи Тарковского Арсения Александровича, которого он мне и открыл. И у меня довольно много песен на стихи Тарковского. Кстати, на Женины стихи я никогда не писал музыки под гитару, только фортепианные циклы или хоровые вот у меня тоже есть. А вот по Тарковскому все писал под гитару. Мне очень тоже нравилось. А он очень гитарный такой. Я ему пел, ему очень нравилось. Он даже одно время меня звал поехать к Арсению Александровичу, с которым он был знаком. И так однажды и случилось, а я не поехал. До сих пор я помню, что вот я не поехал. Не могу понять, почему. Потому что я был самодостаточным, на самом деле. Ну, там какой-то Тарковский, там Женя куда-то поехал, ладно. Мы приехали с ним в Москву как-то, это мне уже было лет около 18. Все равно мальчишка, что там говорить. А у него был план такой, обязательно поехать в Троице-Сергиевую Лавру и потом поехать вот к Арсению Александровичу в Матвеевское. Поехали со мной, но он не настаивал. Я, видимо, может, это почувствовал, потому что у него не было разрешения. Может быть, он был очень щепетильным человеком. Потом я всю жизнь жалел. А потом все-таки я понял, что, не знаю, у меня какой-то был свой Тарковский. Я помню, как для меня были вот важны эти места, где вот, например, он жил. А жил он на Садово-Триумфальной улице. Я знал, это дом, там посольство Аргентины. И, по-моему, сейчас находится это посольство. Древний ресторан «Софи» напротив. Это угловой дом на площади Маяковского. Я знал этот подъезд, я знал эту квартиру. Я даже подходил туда и слушал, есть ли жизнь. А жизни там не было, потому что они жили уже с Татьяной Алексеевной в Матвеевском, уже безвыездно. Может быть, он приезжал там на какое-то время, но я же не москвич, поэтому я когда приезжал вдруг случайно, тогда я туда приходил, с гитарой приходил, сидел на ступеньках там. Что-то было в этом такое интересное.
Ну, у вас был свой как бы образ создан поэта, да, свое представление о нем. Может быть, личная встреча что-то бы и разрушила?
Думаю, ничего бы не разрушило. Это не имело значения. Действительно, был свой образ. Это был Бог.
Кумир?
Да, был Бог. Ну, кумир – это вульгарное слово. Бог не в том смысле вот религиозном, а, знаете, какая-то вот, какой-то идеал, недостижимая, очень любимая величина. Потому что я столько его читал, и он так во мне жил сам по себе, Арсений Александрович. Кстати, может быть, у меня один из уникальных случаев со мной произошел. В это же время я посмотрел фантастический фильм одного режиссера, который называется «Солярис». Я очень любил фантастику. Ну, все дети того времени, наверное, советские, были влюблены в фантастику. Фантастику я читал везде, в любом качестве, где угодно. Теперь я, кстати, своим дочерям эту фантастику подсовываю. Ну, просто так вспоминаю. Они тоже читают.
Ну, это советская фантастика, не фэнтези, это научная и всякое разное.
Конечно, это Саймак, да. Это вот это не то, что советская, российская. Там особенно фантастики у нас-то и не было. Стругацких было трудно достать. А мне никогда Стругацкие как-то вот не лежали они ко мне. Многие восхищаются их творчеством.
Я Шекли из фантастики.
Шекли, да-да-да. Да, различные. фантастика. И поэтому я смотрел все фантастические фильмы, которые выходили. Кстати, Лема очень любил. И даже дурацкие вот эти вот фильмы, там «Молчание пилота Пиркса», там и все такое прочее. Юмористические его рассказы. Удивительные у него есть рассказы. Вот из цикла о пилоте Пирксе, просто пробивающие насквозь. Конечно, он был больше, чем писатель фантаст. Это был, конечно, философ. Да, возможно, даже и религиозный философ. Хотя он сам позиционировался как атеист, насколько мне известно. Кстати, как и Кларк. Кларк тот вообще был, по-моему, воинствующим атеистом. Но один из интереснейших тоже писателей. Я помню, я сижу, начинается эта музыка, это фа-минорная прелюдия органная Баха. Любил он очень дарковизмы, как я их потом называл, потому что это очень было просто. Ну, пусти что-нибудь так загадочное под музыку Баха, это уже замечательно.
Уже красиво, наполнение, уже, многозначительное.
Да. Да, причем тебя там нету, а наполняет это Бах, это наполняет там картины там Брейгера или кого угодно. Что делал Андрей Александрович, как выяснилось. И когда я увидел фамилию Тарковский, режиссер Андрей Тарковский, я подумал, о, а может, это родственник Арсения Александровича? Потом, с кем я не разговаривал, знакомство с Арсением Александровичем проходило наоборот. Вначале смотрелись фильмы, в которых звучали замечательные стихи папы Андрея Арсеньевича Тарковского. А потом уже человек знакомился с его стихами. Ну, практически у всех, вот кого я знаю.
У большинства, да,
извините. Наверное, может, где-то еще. Но у меня было все точно наоборот. Точно наоборот. И тогда я стал задумываться. И уже не спросил, он говорит, а, да-да-да-да, там у него, говорят, он мне рассказал, что у него сын. И он выразился так. Арсений Александрович очень гордился своим сыном и говорил так, немножко так стесняясь, что вот сын, говорят, у него есть признаки гениальности. Сам о своем сыне Арсений Александрович так вот, он, как Женя мне рассказывал. А Женя к нему относился тоже очень трепетно.
Папе?
Папе, конечно. Ну, Женя был не киношный человек. Он кино как-то не особо трудно было его долго смотреть, не особенно интересно. Он уходил в какие-то свои мысли. Он не чувствовал этого кино. Как не чувствовал прозы, кстати. У него тоже с прозой были проблемы. Хотя он много писал прозы в свое время, статьи журнальные и все такое. Но, конечно, он был поэт, прежде всего. И вот он, несмотря на то, что очень к нему, а может быть, наоборот, потому что он к Арсению Александровичу относился с большим пиететом, среди нас, вот за глаза, он его называл очень просто всегда. Он говорит, ну вот так ездил к старику, старик-то Арсюша. Говорил, Арсюша, Арсюша. Ну, потому что Татьяна Алексеевна его так называла Арсюша, как я потом понял. Она очень нежно, трепетно относилась, Озерская и Тарковская. И он его фотографировал, Таркач называл его тоже иногда, ну, под настроение. Но это было так, знаете, как вот...
По-родственному,
да? Ему было приятно, да, прикоснуться все-таки к такой величине. А мне не очень была понятна эта величина, потому что тогда мы еще не знали об этом, о том, что был такой серебряный век, что был какой-то поэт странной фамилии Мандельштам. Когда я в первый раз прочитал, что Мандельштам встретил Тарковского, сказал, нам нужно с вами поделить земной шар наполовину, потому что вот как-то это требуется. И Арсений Александрович, насколько мне известно, не понимал этой иронии. Насколько мне известно, вот я вот не читал его отношение к этой фразе Мандельштама, он серьезно так думал, что нужно так сделать. Однажды, уже в 90-е годы, я купил 4-томник Мандельштама черный в 3 книгах. У меня есть. Он как-то зашел, вдруг увидел, его купил. Это было первое мое серьезное знакомство с Мандельштамом. Я стал его читать и разрыдался. Я просто плакал в голос. Потому что я читал стихи Арсения Александровича. Но которые двойной Тарковский. То есть это не Тарковский, это было в каждой строчке 2 Тарковских. Вся семантика, смыслы, все, дыхание, но еще больше. Да я понимал тогда уже, что он не украл. Это украсть нельзя, потому что его стихи тоже великие и гениальны. Но они как бы из одного котла. И что, конечно, Осип Емельевич, когда иронично сказал, что нужно поделить землю нам с вами пополам, имел в виду совсем другое. Ну, может быть, то, что... Ну, ты уж остановись как-то, ну, найди свой язык, что ли. А поскольку с Мандельштамом знакомство в советском время было практически невозможно, а Тарковский хоть как-то стал выходить, поэтому произошло
это вот такая вот история. Как ступень была, да?
Да, да. В этом. Но для меня, тем не менее, значимость Тарковского меньше вот этого не стала. Появилось некоторое, ну, на то время, некоторое сожаление. Эх, жалко, что вот... А с другой стороны, если бы я сразу познакомился с Мандельштамом, а может быть, я сразу бы и не понял бы Мандельштама. Я его понял именно потому, что я уже знал Тарковского. Действительно, как ступень. Или если вдруг мне бы в голову пришло, что я его пойму, он дышит там, вот это Тарковский на меня не произвел впечатление. Я бы что-то потерял в своей жизни. Тоже для меня это очень важно. Все эти фигуры для меня очень важны. Женя писал стихи. Евгений Александрович Золотаревский, Иоанн Рутенин. Была такая красная книжка. Жена напечатала. Он написал книгу стихов. Я со стыдом сейчас не могу вспомнить ее название. Одна, там она состояла из двух частей. Одна из частей называлась «Желание благодати». Мне всегда не нравились эти названия, они мне казались головными. Головными, вот он придумал, в них мало было поэтического, мне кажется. Теперь я думаю, что это мне просто казалось. Так, потому что я был настроен больше эмоционально вот, воспринимать эти стихи. А у него с эмоциями также был ум. И это мне было непонятно, и для меня это было удивительно. Это было не то, что ум холодный, это был для меня язык непонятный. Но непонятно не потому, что я был глупый, а потому, что я как раз понимал, что там такое, но я не понимал, как это сделано. Я не понимал кухню. И не было этой кухни, потому что у поэта кухни не бывает. Кухня – это он сам. И поэтому понять кухню – значит понять поэта. Можно использовать различные приемы, их полно. У каждого вырабатываются любимые, излюбленные действительно приемы и
батюшка, слова. А вот если мы, допустим, как пример, что мы, допустим, читая Пастернака, ты все-таки как бы видишь, как это сделано, ты хотя бы это понимаешь. А читая того же Блока или Мандельштама, это иногда ну, просто не постигает. Как это можно? Как это вообще возможно? В этом смысле кухня, не кухня.
Знаете, я уж не могу тут сказать, потому что у каждого как бы свой подход. Для меня тот же Блок довольно понятен. Он очень красив. И он очень традиционен, тем не менее, для меня. Но в этом есть необыкновенная красота вот этой традиционности. И он через нее прорывается, все время прорывается. То есть я не могу сказать, что Блок для меня был загадкой. Не могу такого сказать. Пастернак был загадочен до какого-то момента. Какой-то период просто вызывал у меня смех. Знаете, у меня был приятель один, и мы иногда с ним баловались, может быть, будучи взрослыми людьми. Мы открывали книгу Пастернака, начинали читать стихи и покатывались со смеху. Но вот я помню, знаете, я помню наизусть одну строчку, которую потный трактор пашет озимь, листья шлепаются озимь. Понимаете, вот я не могу понять, как поэт такого уровня мог это написать. Или осенний лес заволосатил. Замечательно, прекрасное стихотворение, действительно. Но подожди, родной, но ведь, ну как же это? Для меня очень важны были, лист шлепаться озимь не может. Он может плавно опуститься, да, слететь как-то. Или если он шлепается озимь, тогда он должен быть в снегу или, скажем, там во льду. Да, вот когда отрывается, вот когда бывает ледяной дождь, знаете, вот тогда он может шлепнуться. Но в этом стихотворении этого нет. У Мандельштама как раз такого нету. У него есть все, что угодно, только не это, потому что чувство его слова было пронзительным.
Вознесенский вышел из
Пастернака, и у него да, так таких же ляпов, сколько угодно.
Это я как помню, прием даже.
Да. Когда мне говорят, что я кулак сую в перчатку, я думаю, как уже кулак сунуть в перчатку? Нерешливость такая, понимаете, вот обращение со словом. Хотя есть и замечательные стихи в этом. Я сейчас не оцениваю, но хочу сказать, что как меня учили обращаться со словом. И для меня до сих пор это камень преткновения. Может быть, вот некоторая болезнь вот этого перфекционизма, которую я страдаю, честно говоря, из-за этого, потому что я вылизываю до того, что это перестает даже...
Чтобы воздух не выкачать, да?
Ну да, к сожалению, это начинает уже и мешать. Какой-то побег. Потому что поэзия, она еще и хороша, знаете, чем своей шероховатостью. И когда Мандельштам вдруг рифму куском рубит, ну, можно лучше рифму поставить, она видна уже здесь. А он говорит, нет. Вот у Жени Золотаревского есть, то есть тренинг Тарифакуми называется. Я с ним даже ругался однажды. Там у него последняя строфа заканчивается. Сухих протекторов резина дымилась, только тормозни, и на витринах магазина горела талифа куми. Я говорю, ну подожди, ну куми и тормозни – это плохая рифма. Ну вообще такая неряшливая. Нет, так будет. И когда с ним что-то такое случается, говорит, так надо, я это знаю, так должно быть. Ну просто, говорю, заменить, Жень, ну посмотри, ну вот заменить-то просто. Евгений Александрович, ну куми, душнёж, не найдем мы с тобой... Нет, будет тормозни и куми. Вот я вот сказал вот так. Ты вот не понимаешь. Ну вот, наверное, это было какое-то упрямство чистое. А потом я встречал и у Мандельштама такие вот вещи, когда вдруг очень слабая рифма идет, а он на ней настаивает, потому что ему не это нужно, а именно вот несозвучие ему важно. Конечно, мы можем говорить о дистанционной рифме, но этот прием, опять-таки, это специально делается. А у него это совсем иное, рождается что-то другое. Но я не открою Америки говорить о том, что там у Мандельштама поэзия – это, конечно же, смысл, который рисуется частью. То есть достаточно показать, ну, условно говоря, какой-нибудь детский ботиночек, да, для того, чтобы я понял, что речь идет о ребенке. Не нужно мне описывать всего ребенка. И вот Мандельштам так писал, он тут бросит ботиночек, тут огрызок яблока, тут я услышу кусочек мелодии какого-нибудь Шульберта, его любимого. А рождается какой-то другой смысл от этого всего. Мы-то привыкли мыслить линейно. Меня завораживает именно то, что он не поддается расшифровке. Что я могу просто крякнуть от восторга, да, когда он говорит о кошачьей голове во рту. Это же просто фантастика, что такое. Я никогда не смогу написать так. Никогда, потому что редактор, который во мне сидит, не позволит оторваться и войти вот в эту божественность этого звука. Ему не важно было, что вокруг, он просто в ней растворялся. Когда он говорит о скрипке, говорит о скрипачке, о гордячке с кошачьей головой во рту. И действительно, это ведь она играет. И эта кошачья голова – это, наверное, вот этот гриф, да, головка грифа завернутая, ему так показалось, которая с этого ракурса кажется, что во рту рождается совершенно какой-то потусторонний.
И звуковой, и смысловой, да, ряд, и все это.
Да, и смысловой ряд какого-то волшебства на грани колдовства. Потому что кошка, понимаете, изо рта, он рождал эти образы. А вспомните про цыганку. Балует цыганка, я с полустанка там в снегу иду, там хоть шаль, хоть что, хоть полушалок. Бессмысленное стихотворение. Нет вот того смысла, к которому мы привыкли. Это мои любимые стихи. В этом смысле вот я делю любителей стихов на две половины. Вот прозаических стихов, кстати, Женя их так называл, может, не совсем правильно, но это стихи Пушкина. Где есть сюжеты конкретные, где есть, ну, можно проследить от А до Я, как это все развивается. И есть другая совершенно поэзия, вот, которую достиг высоты тот же Тарковский и, конечно, Мандельштам первый. Он достиг таких высот, где нет никакого сюжета, где ты просто не понимаешь, о чем ты
стихи. Это ассоциация должна рождаться.
Да. В тебе оно рождается от этих звуков, созвучий. Во мне родится немножко другой образ. В другом человеке третий. И всякий раз это новое-новое стихотворение. Поэтому, например...
Поэтому, когда вы говорите про кошку, у меня, например, сразу звуки в скрипке с перекосом, вот звучание кошачьего крика больше даже, чем зрительный образ. Вот понимаете, сразу много ассоциаций у каждого больше своих.
Может быть и так, да. Но мы сейчас вырвали строчку, да, там да. Нужно все-таки смотреть что-то такое. Ну, пожалуйста, и так может быть. Здесь нет никакого эталона. И в этом смысле Мандельштама, конечно, он был рабом этой красоты. Он ей поклонялся, этим звуком, созвучием. Ну, вспомним «Чердень голубу» или «Шерри Бренди», или «Приезжаем в Воронеж», потому что я всегда, когда я еду на юг, я часто еду через Воронеж и обязательно подъезжаю к замечательному памятнику Мандельштама, который в Воронеже там стоит, рядом с центральным новым собором. Просто подхожу и стою, смотрю.
Сразу воронежские тетради?
Да, конечно, воронежские тетради. Да, конечно, и мои дети. Воронеж, нож, Воронеж, ворон. Понимаете, вот это все. Они тут же, и как включаешь, говорит, Воронеж, нож, ворон, врешь, нож.
А у нас Воронеж, святитель Митрофан Воронежский, у нас храм.
Ну, это понятно,
да,
конечно.
Это не поэтические ассоциации.
Это понятно. Замечательный памятник. Действительно, единственное, что ужасно, что он стоит на земле, и он большой. Это все равно, что... Я тут же вспоминаю Андрея Тарковского в «Солярисе», где этот ребенок скользкий. Было неприятно, ужасно, говорит Дворжецкий, который исполняет роль этого пилота. В чем же ужасно, спрашивают его. Он был гигантский. Младенец, который был гигантский. И вот здесь та же самая история. Маленький, совершенно вот этот вот Чижик вот этот, понимаете, вот Осип Емельевич, вдруг такой огромный, 2,5 метра, и вот неприятно даже. Хотя задумано как раз, как будто ты с ним рядом стоишь, вот он уже на земле без постамента.
Если бы он такой большой, все-таки на постаменте другой был, другие бы законы срабатывали.
Вот интересно, что именно вот его задранность птичьей головы в небо, это для меня показатель именно его неотмирности, этого поэта. Потому что он все время, как будто, выпучив глаза, смотрел там в небеса и что-то видел. Он так и ходил. Он такой и был. Кстати, я считаю, лучшее стихотворение о нем, конечно, у Арсения Александровича. Эту книгу мне когда-то в коридоре госиздата подарил один поэт, книга «Порванная, измята», и в живых поэта нет. Там в обличии у поэта было что-то птичье, там в страшном приступе жеманства получал свой гонорар. Это же правда, это, собственно, ну, мы сейчас говорим, конечно, о Мандельштаме, но я хочу сказать, что тот же Ян Рутенин, Евгений Золотаревский, он Мандельштама не знал, не встречал. Хотя у него есть эссе о Мандельштаме, как бы имя его привлекало, и какие-то, может, отдельные строчки, но там действительно было трудно познакомиться где-то с творчеством в 70-х годах Мандельштама. Ну, где-то только вышли книги, попробуй еще их найти.
Самиздатовские вещи пошли в обиход позже все-таки.
Ну, знаете, они все-таки были в Москве, наверное, в Петербурге, в больших городах. Но в каком-то городе Ставрополе найти какой-то самиздатовский сборник, да ну что, это было невозможно. Что, кто такой город Ставрополь? Где он находится вообще? Что это такое?
Конец географии.
Да, это, наверное, всего конец всего истории, географии и жизни тоже. Может, начало.
Для кого-то начало.
Да, но на самом деле, конечно, это мой любимый город. Но я помню, как наши знакомые одни, музыканты, однажды пригласили нас в гости, его пригласили, а я таскал за ним, как хвост собачий. А он меня очень любил и все время таскал. Говорит, пойдем сюда.
Это Евгений
Ростиславович. Да, Женя. И мы пришли, пили чай, и вдруг эти знакомые говорят, мы вчера потратили последние деньги и купили в букинисте сборник Мандельштама «Первый камень», ну, прижизненное издательство. И достают там, как велику, драгоценность. Для меня это тоже было не очень понятно, потому что я пока не знал тогда, то мне было там лет 17 всего. Начинаем мы читать. И Женя держит его и читает эти стихи. И я понимаю, что он первый раз их читает. Он никогда не слышал. И они его очень интересуют, они ему очень нравятся. Ну и имя само по себе, и тайна, загадка его смерти. Вы знаете, это же все одно и то же. Вот если Пушкина не застрелили на Черной речке, он бы не был Пушкиным. А если бы Лермонтова, ну это понятно же. Это все равно, что сказать, я не хочу кощунствовать, но если бы, как некоторые говорят, Христос не умер, как было бы хорошо. Ведь все как бы дел хороших успел сделать, так рано ушел. Это же просто отвратительно, понимаете? Это просто совершенно не понимать, что такое. И поэтому, если бы не было смерти Мандельштама, конечно, бы он был бы совсем другим. Может быть, мы его даже и не узнали. Мандельштам шел к этому. Он искал этого, не желая. Разве он желал этого? Да он боялся, он плакал, он не хотел умирать. Но это было невозможно ему пройти, он был обречен на это. Давайте мы неожиданно перешли на Мандельштама. Но он бегал и читал всем подряд свой...
Стихотворение о Сталине.
Да, мы живем под собой, ничьей страны. Всем подряд. Но известно же, что тот же Пастернак, услышав ее, сказал, ты, я не слышал, ты мне не читал это стихотворение. А он упивался, как соловей. Это замечательное воспоминание. Кстати, вот о Мандельштаме я переношу только воспоминания Ахматовой. Надежда Яковлевна, я вообще читать не могу. Не знаю, хотя, наверное, она более подробно там пишет, что там кто ел.
Очень личностно, с пристрастием, с большим, да.
Да, но тем не менее, она для нас его сохранила. И мы даем ей, конечно же, должное. Да. Там сложно вообще, тем более это супруга, там особые отношения. Но настоящий портрет, вот Анна Андреевна, конечно, нам дает. Это она пишет об этом, как сумасшедший бегал всем подряд, читал это стихотворение. И было бы странно, чтобы его не взяли. Хотя взяли его за другое. У нас тоже ведь ошибка. Но Ахматова утверждает, что взяли-то его не за «Мы живем под собой, ничьей страны», а за стихотворение «Крым». Ему прямо в дерево за Крым. Есть не такое замечательное стихотворение, тоже, но малоизвестное вот, по сравнению вот с этим вот полотном. И тем более, что арест-то произошел, по-моему, 1934 год, через 2 года после написания этого стихотворения. То есть Сталин, конечно, знал, он понял, но он его не тронул. Ему не нужно было. Потом, видимо, со временем уже произошло. Но это отдельная история. Почему я так говорю? Потому что в нашей гимназии, конечно, мы очень много работали с Мандельштамом. Он у меня уже весь через поры уже льется. и постоянно приносит мне вот какую-то удивительную радость вот общение с этим человеком.
Проговорите, пожалуйста, для радиослушателей, напомните, что за проект, кто не слышал нашей предыдущей беседы.
Несколько лет назад, в 2012 году, по-моему, в нашей гимназии проходил годовой проект, который назывался «Родная речь, 101 километр». Он был связан с 75-летием начала Большого террора официального. Мы говорили там на примере жизни, творчества и смерти Мандельштама. И поэтому в гимназии у нас был спектакль, посвященный его творчеству. Дети читали стихи, конкурс чтецов мы провели, где центральным стихотворением.
Поэтому вы говорите, что через все поры вы уже много раз обдумали, и вы уже выдаете какие-то вещи, выношенные внутренне.
Мандельштама нельзя обдумать. Понимаете, вот с ним надо жить. Я могу сказать, что изучить можно не знаю кого. Наверное, есть поэты, которых можно изучить.
Вы прослушали первую часть интервью с клириком Успенского кафедрального собора города Владимира протоиереем Алексеем Головченко, который поделился своими воспоминаниями и размышлениями о творчестве поэта Евгения Золотаревского и о своем жизненном пути. В материале прозвучала песня Николая Шипилова «Путевой романс», а также песня на стихи Геннадия Шпаликова. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Поэтам следует печаль, а жизни следует разлука. Меня погладит по плечам строка твоя рукою друга, и одиночество войдет приемлемым, не безутешным. Оно как бы полком потешным со мной по городу пройдет. Не говорить по вечерам о чем-то не первостепенном, товарищами хвастать нам от суеты уединенным. Никто из нас не Карамзин, а был ли он, а было ли это, пруды и девушки вблизи, и благосклонные поэты. Поэтам следует печаль, а жизни следует разлука. Меня погладит по плечам строка твоя рукою друга, меня погладит по плечам строка твоя рукою друга.